небеса, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Человеку нашего времени свойственно воспринимать себя как некую автономную личность и действовать, исходя из этого своего восприятия, то есть как личность, обитающую среди других личностей, а жизнь которой ограничена моментом рождения, завершается моментом смерти, четко пространственно-временные координаты. И человек мыслит жизнь свою в конечном счете в терминах, связанных именно с пространством и со временем. Даже если он думает о духовном, о жизни после смерти, о Боге, он все равно это воспринимает через призму вот такого своего внутреннего убеждения. То есть вот есть личность Бога, есть его личность, есть личность других людей, между ними как-то организуются какие-то взаимоотношения. Он, и все, что он делает, фактически он делает, исходя из вот этого вот представления и по отношению к другим, и по отношению к Богу, и по отношению к самому себе. И, может быть, прежде всего, по отношению к самому себе. Это происходит от того, что сознание человека природного видит и постигает лишь следствие, или же сугубо материальные формы мира природного, но совершенно не видит и не постигает при этом тех причин и произведимых их служений, которые и породили эти формы. Хотя на самом деле формы материального мира – это как бы лишь самое последнее начало Вселенной. Внешняя оболочка, которая в себе заключает и облекает вот эти внутренние, самые важные, самые существенные во Вселенной формы. По ограниченности сознания своего человек составляет представление о себе, о других людях, о Вселенной и о миропорядке, опираясь исключительно на свои познания о том, что доступно его непосредственному восприятию, или же о формах материальных, которые есть лишь следствие подлинных причин и действий божественности во Вселенной. А как говорит Божественное Слово, следствия дают познание только о следствиях. И одни следствия, как бы ни были они хорошо рассмотрены или объяснены, никогда не раскроют самой причины. Причинами же раскрываются следствия. И знание следствий по причинам есть собственно дело мудрости. Изыскание же причин по следствиям не составляет мудрости, потому что в таком случае представляется много обманчивого. И его-то исследователь принимает за причины. А это значит подменять мудрость безумию. И это так потому, что причины составляют предшествующие, а следствия составляют последующие. А из последующего нельзя видеть предшествующего, но последующие из предшествующего можно видеть. Таков порядок. Может сложиться впечатление, что вообще исследование там причин, следствий и так далее, это дело сугубо каких-то отвлеченных, абстрактных теоретических изысканий. Но суть заключается в том, что парадигма мировосприятия с необходимостью есть у всякого человека, начиная, скажем, от там, высшего просветленного теолога, академика научного, и кончая самым последним алкашом и даже в какой-то степени ребенком. Просто они отличаются по своей сложности и развитости. Более того, люди по преимуществу заимствуют свою парадигму у тех, кто их как бы профессионально продумывает и создает. Но тем не менее, ни один человек не может жить без определенных представлений о себе, о реальности и о своих взаимоотношениях с этой реальностью. Даже если он заимствует ее, ну, как вот, с молоком матери, как это говорится, то есть в процессе своего обучения, возрастания и так далее, даже если он это делает бессознательно, все равно она присутствует у него в сознании и управляет всеми его действиями. Это четко можно увидеть на, скажем, вот, младенца, у которого вообще нет никакой парадигмы сознания, поэтому у него нет никаких действий, кроме чисто сосательного рефлекса. И то связанного с чисто животными наклонностями. А когда же человек вырастает, у него создается определенное представление вот, об окружающих, об их качествах, о себе самом по отношению к ним. И это присутствует всегда. Если парадигма примитивна, то его представление не выходит за уровень вот, круга его семейного, допустим, круга его, так сказать, уличного. Но все равно есть определенная парадигма. В этой парадигме может быть или не может не быть места религии. Но и религия будет присутствовать в человеке только в соответствии вот с этой его парадигмой восприятия. То есть даже если он родился и растет в церкви самыми высшими духовными познаниями и постижениями, его понимание этой религии, ее основ, не будет выше, чем парадигма его восприятия самых, так сказать, базовых понятий, связанных прежде всего с его личностью, личностью других людей, личностью Бога, взаимоотношениями между этими личностями. И более того, парадигмы, то так как человек с необходимостью в начале своей жизни парадигму все же заимствует от других, скажем, люди, которые обладали перцепцией, или же небесные люди, они эту парадигму получали посредством перцепции, когда до нее дорастали, от божественности. Люди же нашего времени, или же люди духовные, да еще самые вырожденные этой стадии, могут заимствовать свои представления исключительно или же от своих чисто внешних природных сенсорных чувств, или же из, скажем, опыта других людей, которые они получают посредством образования, и которые тоже, в общем-то, создавались на основе тех же сенсорных ощущений, наблюдения за явлениями природы, за миром материальным, и которые, в принципе, хотя могут быть и более развитыми, чем то, что они сами для себя могут составить, принципиально ничем от этого не отличаются. Поэтому подлинную парадигму, подлинное восприятие того, что такое человек в сути своей, можно заимствовать от высшего или божественного взгляда на суть вещей. Как я уже говорил, этот взгляд может быть получен двумя путями. Или же путем перцепции, если человек такой обладает. Или же, если такой перцепции в человеке нет, то посредством божественного слова, созданного присутствием этой божественной перцепции в каком-либо другом человеке. Собственно, такая парадигма мировосприятия существует во всех божественных словах. Начиная, скажем, с того же Ветхого Завета и в божественных писаниях других религий. И она всегда дается в расчете на уровень тех людей, на которых это божественное писание было рассчитано. Например, вот, скажем, парадигма Ветхого Завета, она жестко ориентирована вот на уровень вот этого пастушеского израильского племени с его представлениями и о материальной вселенной, и о личности. Именно в этой парадигме, допустим, земля плоская, солнце всходит и заходит, и, соответственно, такие же вот понятия личностных, межличностных взаимоотношений. Потому что если бы там была дана более совершенная парадигма, то она осталась бы просто невоспринятой, а слово бы осталось просто отвергнутым, неиспользованным для конкретной жизни. Смысл же Священного Писания именно в том, чтобы оно формировало сознание человека и было использовано им для конкретной вот, его личной жизни. В небесном учении веры нам представлена парадигма, как бы наиболее приближенная тому состоянию вещей, вот как оно есть на самом деле. Безусловно, полностью божественный взгляд на положение вещей принадлежит только, собственно, самому Господу. Но то, как этот взгляд представлен в небесном учении веры, оно не только соответствует божественному взгляду, как, кстати, было в Ветхом и в Новом Завете, потому что даже в Ветхом Завете представленная там парадигма, хотя бы в внешних отношениях, она представляется даже с точки зрения, так сказать, материально-научной совершенно примитивной, она, тем не менее, гораздо больше соответствует подлинному порядку вещей по соответствиям, чем самые высокоразвитые современные научные парадигмы со всеми их, так сказать, большими взрывами, там, континуумами, пространственно-временными связями, квантовыми механиками и так далее, и так прочее. То есть вот это-то и смешно, если, скажем, мы будем сравнивать эти две парадигмы, ну, заимствованную из Ветхого Завета, и парадигму, заимствованную из современного научного мышления, то вторая нам покажется, ну, просто принципиально лучше согласовывающейся с наблюдаемыми фактами, чем первая. Но суть заключается в том, что парадигма должна согласовываться не столько с наблюдаемыми нам эффектами внешнего мира, сколько с тем, как оно есть на самом деле. И согласовываться именно по соответствию. Именно поэтому современная научная парадигма уводит от человека от, скажем, религии гораздо дальше, чем вот эти примитивные взгляды библейских фундаменталистов, которые, как ни странно, стоят к Богу гораздо ближе, чем самый, так сказать, высокоразвитый интеллектуал нашего времени, знающий все последние научные достижения. И это, кстати, можно определить прежде всего по главному индикатору, то есть по жизни. То есть фундаменталист, вот конкретно вот в своей практической жизни, то есть по отношению к 10 заповедям, живет гораздо более, скажем, религиозной жизнью, чем, вот, так сказать, современный высокоразвитый интеллектуал, у которого представление о 10 заповедях настолько разрушено, который считает, что он себе может позволить сделать столько, что его скорее можно назвать, ну, представителем сатанинского образа жизни на Земле. И это очень четко проявляется потом, в следующем мире, когда с человека сдираются все его представления, усыпляется его природная память, и на поверку выходит только то, каким он стал внутренне. То есть по отношению к своим морально-духовным ценностям. Можно как угодно обвинять тех же фундаменталистов, особенно протестантского толка, в том, что они, ну, не живут там подлинно-духовной жизнью, которой могли бы жить в согласии со своим словом. Но тем не менее в том мире их участь будет гораздо лучше, чем участь многих современных высокоразвитых интеллектуалов. Но вот в отличие от парадигмы Нового и Ветхого Завета, которые по соответствиям, хотя и были согласованы с тем, как оно есть на самом деле, или с божественным взглядом на суть вещей, та парадигма, которая заключена в небесном учении веры, она, плюс ко всему, еще и согласована со своим внутренним или духовным смыслом, согласована и в терминах, и в рациональном, так сказать, комплексе своего изложения. То есть человек, заимствуя эту парадигму, может совершенствовать свое рациональное мышление настолько, что в результате становится способным воспринимать наитие вот этого духовного взгляда вещей, который принадлежит непосредственно Господу. Что, кстати, не может произойти с человеком, пребывающим в парадигме, например, чисто Ветхого Завета. Потому что эта парадигма, хоть она и соответствует тому, как оно есть на самом деле, она, тем не менее, не раскрывает его рациональное мышление. И более того, если у человека природно-рационально уже раскрыто, то она начинает вступать с ним в необоримое противоречие. И человеку нужно убить в себе, или убить в себе это природно-рациональное. Но если он убьет в себе природно-рациональное, то он не сможет воспринимать духовное. Потому что духовное насевается только в духовно-рациональном, которое пребывает как в таком своем, ну, содержащем сосуде природно-рациональном. То есть то, что работало раньше, то уже не работает совершенно сейчас. То есть человек-фундаменталист, он должен действительно жить в совершенно замкнутом мире. То есть не читать современных книжек, не пользоваться современными достижениями техники. Вот как некоторые сектанты живут сейчас, всякие там духоверы, духообрядцы, там, я знаю, уходят куда-то в село. То есть они как бы искусственно продлевают вот в рамках маленькой общины ту жизнь, которая существовала 2-3 тысячи лет назад. Ну, это тоже выход, но, конечно, выход очень сомнительный. Это лучше, чем ничего. Но вот в наше время, когда мы имеем приближение с помощью небесного учения веры к самым высшим духовным просветлением и возможностям, этот выход вряд ли представляется идеальным. Хотя, если у человека, скажем, все равно нет возможности подняться до более высоких постижений, то понятно, что Господь стремится сохранить его хотя бы вот в том минимуме, в котором он может обретаться. Так вот, если говорить о парадигме, которая заключена в небесном учении веры, или же о том, как Господь видит нас, наши личности, то там сказано, что весь человеческий род перед Господом как один человек, и люди одного и того же государства также как один человек, подобно тому все из одной области, затем из одного и того же города, также из одного и того же дома. Не сами люди представляются так сообща, но служение их представляется человеком совершенным и прекрасным, но служение их представляются человеком совершенным и прекрасным, люди хороших дел, творящие их по Господу, творящие дела ради дел, то есть любящие творить дела для дома, для города, для области, для государства и для всей земли. Те же, которые творят дела не ради дел, а ради себя самих и для мира, представляются также перед Господом, но не как прекрасный, а как несовершенный и уродливый человек. Отсюда можно видеть, что Господь взирает на людей мира, на одного за другим по служению и в массе по служениям, соединенным в форму человеческую. То есть отсюда следует, что то, чему мы склонны приписывать нашу человечность, то есть наша внешняя форма, связанная с этим наше представление о собственной личности, наша личность как таковая, они для Господа не представляют ни малейшего интереса. Господь вообще на это в человеке не взирает. Господь в нем взирает только на комплекс служений и на качество этих служений. И более того, для него как бы неразличимы отдельные люди. Вот мы привыкли, что Господь с нами работает вот как с отдельным человеком. Вот там как с Сережей, как с Ромой, как с Сашей, как с Сережей. Ничего подобного. Господь с нами от вечности работает именно как с комплексом служений. Для Него все то, что для нас важно, то есть наши индивидуальные отличия, которые формируют из нас вот эту самую уникальную личность, для Него это несущественно. Для Него это лишь как бы вторичный продукт, побочное следствие основного в нас. А основным у нас является именно комплекс служений. Причем не сам по себе, даже сам комплекс служений, скажем, в конкретном человеке, не составляет из себя нечто отдельное, уникальное. А для Господа он составляет только часть еще более общего комплекса служений. Вот как, так же, как, например, когда мы взираем на другого человека, мы не рассматриваем каждую клеточку его организма по отдельности, как печень. Потому что весь организм наш состоит из служений. То есть служение печени, служение сердца, служение легких, служение кожи, служение волос. Но мы не рассматриваем каждое из этих служений по отдельности. Разве что врач будет рассматривать, если нас будет лечить. А мы все-таки рассматриваем человека как комплекс этих служений в совершенно, в определенном человеческом образе. Соответственно, когда Господь рассматривает человека, Он не рассматривает его как вот отдельного личного, а только в связи с его, допустим, семьей, то есть домом. А и то только в соответствии, допустим, с группой людей, то есть с областью, а и то только в соответствии там, с народом, нацией, а и то только в соответствии с целым человечеством, а и человечество не как самостоятельную ценность, а лишь как часть большого человека неба. И это очень важно понять для того, чтобы уразуметь, ну, не просто отношение Господа к нам, но и вообще то, как оно есть на самом деле. Ибо мы, по сути, живем, наше сознание, наше восприятие, наши поступки формируются на основании достаточно однозначной иллюзии, а не на основании того, как оно есть на самом деле. Здесь, в этой цитате, видно, что под служениями, составляющими человека, в слове понимаются полезные и хорошие действия сами в себе. А качество их определяется той высшей целью, ради которой они совершаются. Именно отсюда проистекают различия между служением небесным и адским. Ибо Господь и хороших, и добрых видит одинаково, как комплекс служений. Только адских Он видит как комплекс вот этих дьявольских служений, плохих, искаженных, нехороших. И наоборот, то есть людей хороших, как комплекс замечательных, здоровых, полезных служений. Далее, по цитате, расшифровывая понятие служения, слово говорит, что под служениями разумеются отправления каждой функции, относящейся к обязанности, к учению и работе в этой функции. Эти служения – суть добрые дела перед Господом. Так как все люди одного и того же государства представляются перед Господом как один человек по любви к служению, также представляются все голландцы, все германцы, все шведы и датчане, также французы, поляки и русские. И каждая нация по своим служениям. То есть государства, которые любят дела своих должностей из-за дела, представляются совместно как человек-ангел, но любящие дела своих должностей для одних наслаждений, отделенных от дела, представляются как человек-дьявол. То есть для Господа нет для человека какой-то отдельной ценности вне его служения как представителя отдельной нации. Точно так же для Господа нет отдельной ценности, ну, вот, в человеческом теле для служения какого-либо отдельного органа самого для себя. То есть вот какой смысл в служении печени, если она вне тела? Да никакого. Только в комплексе создания общего, ну, образа. И более того, служение иногда принято понимать узко. То есть вот как человек вот думает, что вот моя профессия, исполнение моей должности и так далее. Но это только инструментальность этого служения. Потому что в человеке присутствуют все служения. То есть даже если человек занимает самую высшую должность, государство, там король, я знаю, глава церкви и так далее, все равно в нем присутствует и низшее служение. То есть у него есть служение, связанное с семьей. У него есть служение, связанное с понятием, ну, друзей. У него есть служение, связанное с понятием, ну, чисто прокормления и поддержания своего тела в порядке. То есть человек – это именно комплекс всех служений. От самых высших и самых низших. И не бывает, например, вот, допустим, короля в абсолюте. То есть, если человек король, это не значит, что в нем отсутствуют все остальные более низкие человеческие служения. Он также должен иметь семью, там, заботиться о теле и так далее. То есть король есть точно так же, как и простой его согражданин. И занимается всеми остальными примитивными служениями. Ему также интересно попутешествовать. Ему также интересно там, сыграть в шахматы, в карты. Суть заключается в том, что, опять же, перед Господом он не как личность, которая вторичный, которая, ну, побочный продукт этих служений, а перед Господом он именно как комплекс служений, в котором всякое служение выступает, ну, составляющей единого общего целого и равноценно. И что самое главное, для Господа гораздо важнее наше служение не во временном и материальном, которое служит только, ну, опорой, а для него гораздо важнее наше служение вечности. Ибо Господь нас видит не в ограниченном, как мы друг друга, пространстве и времени. Человек вообще склонен, когда рассматривает себя или другого человека, ограничивать это понятием чисто конкретного, вот сиюминутного возраста, допустим, сиюминутного его присутствия в пространстве и во времени. Редко кто рассматривает другого человека во всем комплексе его жизни, там, от детства и до старости. И уже, естественно, совершенно никто из нас не рассматривает ни себя, ни другого, ну, в вечности. А ведь вечность составляет, как бы, господствующую часть нашего бытия. И более того, перед Господом человек как служение представляется от момента его рождения в мире и до его пребывания в вечности, причем во всем объеме пребывания в вечности. То есть он видит человека как бы целиком во всех аспектах его бытия. И, соответственно, также к нему относится. То есть он его видит как служение вообще, но в то же время видит это и служение во всех частностях, но взирает на все частности этого служения, исключительно исходя из того, что человек из себя представляет, ну, вообще. Кстати, на этом, на прозрение этого вопроса, но на его полном недопонимании, в свое время была основана теория предопределения. То есть для Господа действительно всякий человек, или уже ставший человеком ангелом, то есть пребывающий в вечности, или человеком демоном. И даже когда Господь рассматривает человека чисто в мире природы, он всегда как бы имеет в виду его окончательную судьбу, вечность. Но суть заключается в том, что выбор этой судьбы вечности в человеке при всей его, ну, комплексности расположен все же в пространстве и во времени, то есть в последних началах. И, соответственно, когда Господь работает так, чтобы дать человеку, ну, максимально облегчить ему этот выбор, он работает так, словно, ну, он не видит вот на этом уровне всего его, он учитывает, но это не влияет на его, на ту силу, с которой он в пространстве и времени предоставляет ему свободу выбора. То есть вне зависимости от погибшего человека или же, наоборот, возрожденного, в пространстве и во времени, вот в этом ограниченном промежутке своей жизни, он имеет одинаковую свободу выбора. Она никогда не ограничена. Это как бы сложно восприять. Потому что мы опять же все стремимся понять по пространству и по времени. Именно от этого и родилось вот это вот учение о предопределении. Что, дескать, если ты погибший, то ты погибший. Если я спасенный, то я спасенный. И поэтому меня, спасенного, не может погубить никакие, так сказать, плохие дела, вот, которые я делаю. А меня, от тебя, погибшего, не могут восстановить и спасти никакие хорошие дела, что бы ты там ни делал. То есть это, опять же, именно от прозрения о том, как оно есть на самом деле, но от полного недопонимания и извращения в представлениях, связанных чисто с пространством и со временем. Так из вышеприведенной цитаты видно, что представление о человеке как об автономной личностной форме, исполненной некой индивидуальной собственной жизни, существующей по своей собственной отдельной судьбе, отдельно от других личностных форм же личности, что это есть совершенная фикция. Господь видит человека лишь как несамостоятельную часть более общего, и, соответственно, человек в его глазах имеет ценность лишь как это частное служение, как необходимая составляющая этого более общего комплекса. Опять же, я подчеркну, все наши представления, связанные с нашей автономностью, индивидуальностью, и связанные с этим наши желания, ощущения, стремления и так далее, это именно как бы побочный продукт той личностности, которая Господу предается комплексу служений, выступающих в индивидуальной личностной человеческой форме. Соответственно, такому своему взиранию Господь и действует относительно отдельно каждого отдельного человека, взирая в нем лишь на то, что согласуется с этим общим комплексом его служения вечности. Человеку же природному, наоборот, свойственно полагать, что Господь действует относительно него, именно согласно его собственному о себе представлению, то есть не как к инструменту для осуществления в нем служения общего миропорядка, а как к некой самоценной, самодостаточной и самоцентричной личности. Из этого проистекают и все утеснения, проблемы и религиозные недоумения в человеке. Ибо согласно своим о себе представлениям, он имеет весьма своеобразное, с точки зрения вечности, представление о том, что для него есть хорошо и что плохо, и как по отношению к нему Господь должен поступать и как не должен, совершенно не совпадающие с аналогичными же представлениями о тех же материях у самого Господа. Поэтому в уме даже верующего человека очень часто возникает недоуменный вопрос о различных обстоятельствах, случающихся с ним в жизни, и случающимся с другими людьми, которые он видит. Ибо они, вот эти все случаи, случающиеся вещи, весьма резко отличаются от его представления о том, что должно было бы случиться во благо, безразлично с ним или с каким-то другим человеком. Отсюда человек может даже впадать в отрицание существования Бога и утрачивать веру в действие его божественного провидения. То есть теоретически, как бы любой верующий человек знает, что все, что с ним не происходит, все происходит с лучшим. Но практически у него об этом лучшем представление достаточно однозначно. Человеку всегда хотелось бы, чтобы в этом мире у него было уже это лучшее прямо сейчас. Но, как говорит в другом месте небесное учение веры, всякий человек природный склонен стремиться к природному благополучию. Но для его духовного блаженство, счастье, благополучие гораздо выгоднее совсем другие состояния его жизни. Почему? Потому что человек природный, когда он обретается в приятностях, о своих чисто природных удовольствиях, они начинают отвлекать его от приятностей духовных. Это как бы неизбежный процесс. Потому что у нас, как в людях природных, превалирует именно привязанность к наслаждениям природным, к удовольствиям природным. И когда человек попадает в такие идеальные условия, он начинает интересоваться внутренним духовным все более и более формально. И все более и более внешне погружать свое сознание в чисто плотские и телесные удовольствия. Он продолжает думать, что он также духовен, также стремится к высшим духовным состояниям, как и раньше. Но это фикция, это иллюзия. Он просто не может сравнивать. Если бы ему было давно сравнить, он бы увидел, что на самом деле он уже давно потерял то, что у него было раньше. И более того, именно когда человек постоянно утеснен в своих природных удовольствиях, когда его судьба преследует со всех сторон, у него появляется внутреннее некое необратимое такое отвращение. То есть он говорит, мне этого и не надо. У него человек, который постоянно, допустим, прикасаясь к электрическому проводу, получает разряд, и в результате приобретает чисто условный рефлекс обходить стороной все провода, что он видит перед собой. И не лезь в это место, которое ограничено проводом. Вот точно так же Господь путем этих утеснений, несчастья, тяжелого материального состояния, отучает от человека внутренне, от привязанности к этим состояниям. И иногда ему приходится применять очень, скажем так, с точки зрения человека природного, жесткие меры. Особенно, когда он видит, что его очень тяжело отучить. Но при этом, конечно, нужно быть осторожным, так как в человеке, если в идеале, если бы человек прогнал, Господь прогнал через человека наиболее лучшую для его духовного развития жизнь, то человек бы лишил, вот как Иов библейский, человек бы решил, что его жизнь полностью разрушена материально. И он бы впал бы в страшное отчаяние, страдание и так далее. Это было бы ему очень тяжело вынести. Хотя для его духовного развития это был бы самый лучший вариант из всех возможных. Поэтому Господь, но человек мог бы на этом сломаться. Он мог бы не вынести тяжести своих временных обстоятельств и потерять собственную веру в Бога, озлобиться и перестать интересоваться духовным в принципе. То есть вместо того, чтобы быть совершенно отбитым от материального мира и приобщенным к духовному, он мог бы превратиться просто в озлобленного волка, связанного уже чисто с материальным миром и на нем зацикленного. Поэтому Господь как бы снисходит к нашим слабостям. Поэтому Господь как бы позволяет этим утеснениям не переходить определенных границ. Человек, в принципе, всегда склонен думать, что ему жить плохо. Мало кто из людей считает, пребывает в такой постоянной бодрости, чтобы считать, что у него все хорошо. У него всегда есть что-то, что его утесняет, что его раздражает, что его преследует, что ему кажется очень тяжелым. И он никогда не думает, что на самом деле обстоятельства могут быть куда как более страшным. Скажем, вот яркий пример, вот 70-е годы, все, кто жили в 70-е годы, они знают, что они, 80-е годы, что они были страшно недовольны своей жизнью. И то было плохо, и то нехорошо, и от того задыхалось. А потом пришло, так сказать, развал этой жизни, вот наступили 90-е годы, и люди начали понимать, что они жили не так уж плохо. Я имею в виду чисто материально. Опять же, вот, а сейчас вот на Украине большинство людей страдает, считает, что они живут в совершенно невыносимых условиях и так далее. Но нужно помнить, что есть места на территории того же Советского Союза, где на самом деле все обстоит еще гораздо хуже. Что как бы падение вот в эту пропасть ужасных жизненных обстоятельств, оно имеет очень большой запас. И, по сути, верующий человек должен быть, опять же, доволен и счастлив, что Господь ему дает то, что он дает, радуясь в том смысле, что, во-первых, это могло бы быть гораздо хуже, а во-вторых, что так как Господь знает, что делает, то он имеет ровно столько, сколько нужно для его духовного благополучия. И несчастья, и удовольствия, и радости, и огорчений. Но для этого человек должен пребывать именно не просто в совершенной вере, потому что, в принципе, теоретически это мы знаем все, что мы должны вот так пребывать, так жить и так далее. Но знать это одно. А думать и чувствовать по этому знанию, это всегда несколько другое. И этим-то и отличается, скажем, парадигма чисто теоретическая от парадигмы, которая стала основой мышления и ощущения человека. То есть та, которой он живет, по которой он чувствует и по которой он воспринимает мир как реальность, а не как некую абстрактную заданность, в которую он верит, что она есть реальность, но не очень чувствует ее реальность на своем личном опыте. Суть же и основа, то есть человеку вообще очень тяжело выбрать между этими двумя парадигмами, потому что парадигма вот эта вот, связанная с чисто человеческими представлениями, для него является как бы выражением всех его чувств и ощущений. Это то, что он воспринимает как реальность чувственно, сенсорно. Парадигма же, которая заимствуется из слова, она человеком воспринимается все же, ну, даже если он верит, что она истина, он не видит для нее подтверждения в непосредственном своем практическом опыте. Подтверждена она может быть, опять же, из слова, и опять же человек может, ну, кроме чисто голого доверия к слову, уразуметь, что она есть истина, опять же, исследуя причины и описания, заключенные в Божественном Слове. То есть для того, чтобы понять не только, что вот есть такая истинность, но также понять и почему она такая истинность, опять же, нужно исследовать Слово Небесного Учения Веры, где на самом деле все эти объяснения даны. Суть заключается в том, что человек просто должен их найти, познать, и постараться сделать как бы основой своего мышления, а через это и основой своих внутренних ощущений, которые бы в нем спорили и побеждали бы его чисто сенсорные представления и ощущения, которые возникают у него из его материальных или природных чувств. Ангелы пребывают в этом самом внутреннем восприятии, чем они, кстати, существенно отличаются от людей. И ангел, согласно слову, когда видит другого ангела в небе, то он видит его как человека, но мыслит о нем как о служении. И даже ангел по лицу является соответственным служением, в котором он и любовь служения оживотворяет его лицо. То есть ангел по внешним сенсорным ощущениям другого ангела видит так же, как человек видит другого человека. Но мыслит он о нем совершенно иначе. То есть когда мы видим человека, то у нас в сознании поднимается определенный связанный с этим стереотип. То есть отдельная личность, мы отдельная личность. Отсюда наше же представление о наших взаимоотношениях и так далее. Ангельское восприятие, безразлично, ангела ли пребывающего на небесах, или человека с ангельским сознанием, которым теоретически может стать всякий из нас, заключается в том, что когда он видит его так же сенсорно, как и другой человек, потому что все видят одинаково в первый момент, то есть по чисто сенсорным восприятием, он, однако, внутренне воспринимает его совершенно иначе, чем обычный человек. Он тоже взирает и видит его как комплекс вот этих служений. И вот эту способность не просто, скажем, считать его комплексом служений, а видеть его, представлять его, ангелу дает та божественная перцепция, которая в нем присутствует. Современному человеку, чтобы подняться до уровня этой перцепции, чтобы перестать считать, иначе чувствовать и видеть, нужно проделать громадную работу по культивации и перевоплощению своего сознания. То есть вот я приведу пример. Скажем, когда мы читаем Ветхий Завет, мы не провидим там тех духовных сущностей, о которых нам говорится в Небесном Учении Веры. Вот мы читаем и все еще видим там личности Авраам, Исаак, там Иаков, все эти колодцы, путешествия древних евреев и так далее. Мы через небесное учение веры знаем и можем перевычислять, то есть мы можем взять, скажем, какой-то отрывок, по науке соответствия составить себе более-менее приблизительно, о чем там сказано в духовном смысле. И то, что мы составим, если мы к этому подойдем аккуратно, оно может даже в какой-то степени соотноситься с тем, что вот его подлинным или духовным смыслом. И дать нам какое-то представление его подлинном или же духовном смысле. Но мы все равно не видим этого подлинного или духовного смысла. Мы просто перевычисляем его на свое рациональное мышление в терминах небесного учения веры. То есть мы конвертируем Ветхий Завет, ну, в Завет Третий. Потому что Завет Третий, контактируя с нашим рациональным мышлением, может с ним как-то развиваться, согласовываться, соединяться. А Ветхий Завет не может. Он контактирует только с нашими, так сказать, сугубо телесными представлениями, связанными с теми терминами, которые я там использовал. И то же самое связано и вот в реальности с нашим восприятием другого человека. Через Третий Завет мы можем перевычислять эту парадигму, составлять для себя чисто механически вот это представление и даже действовать, исходя из него, но мы не действуем при этом по этим же представлениям, как данности, которую мы видим. То есть ангел, взирая на другого ангела, внутренне, вот этим внутренним своим зрением, видит его как комплекс служения. Он думает о нем только о ком, как комплексе служения. Нам же нужно производить вот эту вот длительную вычислительную работу. То есть это как бы у ангела как бы действует рука, а у нас как бы процесс, которым, протез, которым мы руководим с помощью рычагов. То есть захватываем, поднимаем стакан, но это не протез действует, а мы действуем с помощью рычажков вот этого вот протеза. Но вот это подготовительное, то есть протезирование, оно необходимо нам. Почему? Это как живая и мертвая вода. То есть вот если у нас рука отрублена, сначала ее нужно полить мертвой водой, чтобы она, так сказать, из кусков соединилась в единую целую руку. Она еще не живая, но если сразу ее полить живой водой, то она не оживет, потому что она разрублена на куски. То есть вот преобразуя наше сознание вот этой парадигмой, хотя бы руководствуясь ей как чисто теоретическим знанием по отношению к себе и к другим людям, мы как бы используем эту мертвую воду, подготавливая наше сознание, собирая его по кусочкам. И уже в силах Господа, если оно таки будет собрано в единое целое, пролить на него эту живую воду и оживотворить его. То есть человек в состоянии через парадигмы, заложенные в небесном учении веры, сформировать свое природное рациональное мышление в соответствии вот с этими парадигмами, то есть восприятиями реальности. Он не в состоянии этого оживотворить, это в состоянии сделать только Господь. Но Господь оживотворяет это, если будет что оживотворять. То есть, если есть рациональное мышление, сформированное пусть и на основе природного смысла слова Третьего Завета, но все же в согласии с ним, то Господь рано или поздно оживотворит это рациональное. Он просветлит его. И человек незаметно для себя начнет постепенно переходить из состояния чисто теоретического восприятия реальности. Но постепенно ему будет все легче. Старое будет отодвигаться все больше на край сознания. Новое для него будет становиться все более привычным и естественным в употреблении. И рано или поздно Господь придет и его возродит. То есть оживотворит вот это вот мертвое рациональное мышление. И он тогда незаметно для себя вдруг однажды как бы проснется от вот этого старого сна, ну, ложных парадигм мышления. Они уйдут, как ночной кошмар. И он начнет мыслить, как человек-ангел. То есть, собственно, он внутренне не станет человеком-ангелом. И начнет воспринимать и себя, и мир, и Бога в совершенно правильном и новом образе. И вот в этом и заключается смысл и польза преобразования нашего сознания на основе вот этих парадигм, заключенных в Третьем Завете или же в небесном учении веры. И поэтому для нас польза этих книг заключается только в том, что мы можем их взять и использовать для преобразования нашего сознания. Иначе нам от них пользы никакой. То есть мы должны их брать и как инструментами последовательно работать, искать, сравнивать, находить, что они говорят против стереотипов, которые сложились в нас, ну так сказать, раньше, и бороться с этими стереотипами с помощью небесного учения веры. Так вот, если говорить о той парадигме, которую небесное учение веры несет в себе относительно подлинного порядка положения вещей с человеческой личностью, то согласно небесному учению веры, суть здесь та, что человек вовсе не является человеком по сути, тем более по внешней форме своей, то есть по форме своего органического тела. Ибо во всей Вселенной есть только один человек. Это сам Господь. А человек же и ангел есть лишь мертвыми формами, способными воспринимать и заключать эту человечность, постоянно исходящую от Господа, как от Солнца духовного мира. Как говорит об этом небесное учение веры, один Господь есть сама любовь, потому что Он сама жизнь человека. И ангелы – суть только восприемники. Господь, будучи Богом Вселенной, не сотворен и бесконечен. Но человеки и ангелы сотворены и конечны. Несотворенное и бесконечное есть божественное в себе. Человек не может быть из оного образован, ибо он был бы божеством тогда сам в себе. Но он может быть образован из сотворенного и конечного, в котором божественность может быть и может сообщать свою жизнь теплотой и светом, от него как от солнца исходящим, следовательно, от его божественной любви. По сравнению, как растительность земная не может быть образована из самого состава солнца, но образована из созданных вещей, составляющих почву, в которых солнце может обретаться теплотою и светом и сообщать род жизни. Поэтому очевидно, что человек и ангел не суть в себе вовсе жизнью, но только суть преемники жизни. И так как любовь, исходящая от Господа как солнце, есть сам Господь, и любовь эта сама жизнь, то явствует, что сама любовь, которая есть жизнь, есть человек, и, следовательно, содержит в форме бесконечного все и каждое, что есть в человеке. В этом вывод сказанного о жизни всех по Господу и об его проведении, могуществе, вездесущей и всевидении. Отсюда следует, что человек в подлинном смысле слова – это, собственно, та божественная любовь, которая исполняет органические формы. Или же сам Господь, то есть, что Господь видит в человеке, как человека же, лишь свое собственное отражение, а вовсе не ту форму, в которой это отражение обретается, и что он взирает исключительно на это отражение, и все действия относительно с этой формы соразмеряет с качеством этого отражения. То есть Господь своим высшим усилием стремится привести эту форму в такое состояние, чтобы оно отражало его суть, воспринимало, возвращало ему с максимальной чистотой и однозначностью. Это вот постоянное стремление Господа к восстановлению и возрождению человека. Но в то же время Господь действует так, чтобы эту форму не разрушить, восстанавливая. И вот тут заключается движение Господа по спасению человека. И вот эти две части между собой как бы образуют резольвенту, из которой выходит индивидуальное отношение Господа по отношению к каждому человеку. То есть, с одной стороны, он стремится его восстановить и возродить максимально, а с другой стороны, он стремится его сохранить и не разрушить. И вот жизнь человека идет как, ну, средний путь между этими двумя действующими силами, как бы равновесная. И этим обусловлено все, что с ним происходит. С его точки зрения хорошее, плохое, нейтральное и так далее. То есть как действие вот этих двух совершенно равноценных стремлений в нем Господу, которые, тем не менее, связаны в одно стремление, то есть обеспечить человеку максимально возможное духовное счастье из всех, которые он в себя может восприять. Собственно, то, что мы видим в каждом человеке человеческого, это сам Господь. Кажущаяся же индивидуальность и разнообразие, которое мы воспринимаем за личностную индивидуальность и разнообразие, происходит от того, что в зависимости от качества отражателя само отражение как бы изменяется и часто даже искажается до неузнаваемости. Однако же, аналогия здесь с материальным зеркалом, хотя до какой-то степени и работает, она несовершенна. Почему? В отличие от отражения в материальном зеркале, так как это Господне отражение вне времени и пространства, Господь присутствует внутренне, в этом, так сказать, отражении целиком и полностью. Хотя он присутствует внутренне целиком и полностью, хотя внешне, на поверхности, не в смысле расстояний действительных, а в смысле присутствия по качеству, он присутствует лишь соответственно качеству и способности преемника вместить его. Без этого полного внутреннего Господнего присутствия никто не смог бы жить и существовать вообще. И Господь присутствует внутри, во всей полноте своей, даже в самом адском духе, что и обеспечивает существование его. Но в нем, в его полностью искажающем внешнем, Господь присутствует не как жизнь, а как бы постоянно умирает. В человеке, находящемся в пространстве во времени, это умирание как бы длящийся процесс. Господь непрестанно втекает в него жизнью, и в нем постоянно убиваем злыми духами или же злыми побуждениями человека. В духе же вне пространства времени, то есть уже непосредственно в адском духе, это уже не процесс, а навсегда зафиксированная реальность. Господь там присутствует как бы убиенный, как бы втекший и убиенный, не пространство и времени, то есть как бытие и присутствие. И поэтому это состояние и называется духовной смертью. В ангеле же и добром человеке наоборот. Господь входит, побеждает эти злые чувства и оживотворяет. В человеке это оживотворение идет как процесс пространства и времени, то есть процесс восстановления и возрождения и очищения. Ангеле же, как процесс, свершившийся в вечность, то есть как вечное бытие в определенном аспекте божественного бытия, божественной жизни. Собственно, воспринимающие формы в своей продолженности, это не формы чисто природные, которые есть лишь следствиями, как бы внешней оболочкой, содержащим и заключающим в себе подлинные формы, или же формы субстанционально-духовные. А вот именно эти формы субстанционально-духовные, которые есть действия в различных формах, или же служение, являются теми сосудами, которые и воспринимают в себе божественную жизнь, или Господа во всей полноте его. Первое и абсолютное служение, заключающее в универсальной форме в себе все остальные служения, это и есть Господь в творении, или же Солнце духовного мира, или же та божественная истина, которой была создана вся Вселенная. Это, естественно, форма не сама по себе, а духовная форма действия, в которой все возможные действия Вселенной заключены в своем едином и общем порядке. То есть можно сказать, что Господь как любовь – это Господь от вечности. А Господь как истина, или же Господь как вот это первое действие, первая форма – это Господь в творении. И в то же время все это творение – из действий, заключенных в этом универсальном действии, по нисходящее составляется. Опять же говорю, нисходящее здесь чисто условное понятие. То есть нисходящее по качеству, а не как некий процесс, потому что процесс – это принадлежность пространства и времени. До тех пор, пока мы не отвлечемся от пространства и от времени, от понятия процесса как движения, а не процесса как порядка, мы никогда не в состоянии будем понять ни того, как Вселенная создавалась, ни как она существует, ни как в ней происходят все эти связи. Это универсальное служение, или же Господь как самая первая и чистейшая форма, лежит в основе всякого ангела и человека и составляет базу и основную форму его бытия. Каждый человек поэтому есть комплекс служений, нисходящих к нему от вечности. И не к нему, а нисходящих от вечности. От самых первых и до самых последних начал. Но чем дальше от вечности, тем меньше очевидно, то есть чем ниже по степеням раздельным, тем меньше очевидно единство этого комплекса для всех людей вместе, и тем больше кажущаяся отдельность этих служений. Но тем не менее, общее служение пребывает в каждом частном служении во всей полноте своей, и каждое частное служение служит лишь как бы миниатюрным отражением всего этого целого. Как в каждой капле воды, по сути, если отвлечься от размеров, отражается весь океан. Согласно небесному учению веры, каждое служение представляет собой все служения в целом теле. И в каждом служении есть представление целой Вселенной, и поэтому образ человека. Отсюда явствует, что ангел неба есть человек соответственно служению, и даже более того, что служение есть человек-ангел, если можно здесь выразиться духовно. То есть суть заключается в том, что Господь пребывает один и тот же, что в своем высшем служении, что в каждой частности, это составляющая часть вроде бы этого высшего служения. Это значит, что если говорить духовно, нет множества тел, а есть как бы одно тело Господа, разделяющееся на бесконечное количество ветвлений, но разделяющееся опять же не как дерево в пространстве, которое нам дает область разделения, ибо это разделение не в пространстве и во времени, а разделение в качестве. То есть и в творении Господь пребывает в своем абсолютном единстве. Вот когда говорится, что все небо есть тело Господне, воспринимающее его жизнь, мы все еще воспринимаем это тело как вот по пространству, что вот один палец как бы отделен от другого и так далее. Там же это отделение кажущееся, там же нет пространства и времени. Просто чем ближе к пространству и времени, тем это отделение кажется более реальным. В пространстве же и времени это отделение кажется абсолютным, хотя оно иллюзорно даже и в пространстве, и во времени. Но когда оно воспринимается через парадигму пространства и времени, потому что пространство и время это на самом деле не реальность, а парадигма восприятия. Только вот на последнем уровне бытия, в последней степени, это парадигма абсолютно. И поэтому она нам и кажется абсолютной реальностью. То есть вот здесь все кажется разделенным. Люди обитают в разных телах, эти тела содержат разные души. Поэтому пока мы рассматриваем из парадигмы пространства и времени, нам совершенно невозможно понять, как же это мы все составляем единого человека неба. Каким образом мучим нас составляют собой одну личность. Более того, начинаются всякого рода, ну, шизоидное восприятие. Вот я расскажу один пример. Не так давно, лет 5 назад, в Лондоне был съезд конференции европейских священников Новой Церкви. На самом деле, доктринальное восприятие Новой Церкви вот среди европейских священников находится на очень жалком уровне. И они съехались, в частности, на конференции обсуждался вопрос, вот что такое вот этот самый единый человек неба, в какой форме он предстоит. Ну и там сказано, что вот все люди составляют единого человека неба, но люди это мужчины и женщины. Дальше по логике они пришли к выводу, что большой человек неба из себя представляет это некоего большого гермафродита. Почему? Потому что они пошли по пути восприятия, ну, логических выводов о целях и причинах последствия. То есть вот поэтому раздельным мужчинам, женщинам, людям и так далее. Хотя, если бы они немного подумали и лучше вчитались бы в небесное учение веры, они могли бы сообразить, что большой человек неба предстоит перед Господом в совершенной форме, как ангел. Ангел же состоит из двух, из мужчин и женщин, которые, тем не менее, составляют единого ангела. То есть Господь видит большого человека неба как мужчину и женщину, обитающую в совершенной реальности. Более того, я скажу, что в книге Сведенборга «De culto et amore Dei», то есть «Любви и поклонение Богу», где как раз описывается Адам и Ева, более того, в описании Адама и Евы в Ветхом Завете, именно приведено вот это абсолютное восприятие большого неба, как оно выглядит перед Господом. То есть мужчина, женщина и в абсолютно, так сказать, небесной реальности. И тем не менее, это большой человек неба. Это не две различных, то есть, скажем, отдельное большой человек неба мужчина, большой человек неба женщина, его супруга. Это единый человек, точно так же, как ангел. Когда на него смотрят издали, он представляется как мужчина и женщина. И когда они общаются, ты общаешься как бы с мужчиной, с женщиной, и тем не менее перед тобой единый ангел. Почему? Потому что комплекс служения у них един. Личностности, которые мы видим, вот отдельно мужчина, отдельно женщина, это иллюзии. Важен тот комплекс служения, который они из себя представляют. Именно поэтому вот говорится о половинке, которая находит друг друга и составляет единое супружество. То есть, если служение общее, то они составляют из себя единое супружество. Точно так же, как и Троица, в конечном счете, которая в умах представляется раздельно. И тем не менее, это единый Бог, как комплекс своих служений. Поэтому человек воспринимает, скажем, Господа как Творца Вселенной, образе Иисуса Христа, как отдельную личность, а присутствие Его же Духом Святым в себе тоже как отдельную личность. И если он начнет в это вдумываться, не очистив свой ум от понятий пространства и времени, ему будет казаться, что это как бы два различных личности божественных. Вот Бог, так сказать, Иисус Христос, Бог Святой Дух. И чем больше он будет в это пытаться вгрызться именно из своей рассудительности чисто природной, тем больше он будет их разделять между собой. И наоборот, чем он будет более возвышаться над своими природными, то есть пространство, время и личность, и взирать на все исключительно, как взирает на все сам Господь, то есть взирать через Господа, как на комплекс служений, тем более ему вся Вселенная вообще будет представляться единством, но единством раздельным. Это очень важно понять, что в Господе все Вселенная пребывает в раздельном единстве. Это как бы основа, вот с этого начинается книга о божественной любви и божественной премудрости, что в Господе все пребывает как раздельно одно. Но для того, чтобы понять, что такое раздельно одно, человеку нужно войти именно в то, то есть в него должно войти именно то понимание, которое в этом раздельно одно пребывает как абсолютный взгляд на вещи и самое, так сказать, естество этого раздельно одного. И только тогда человек сможет увидеть, как Господь присутствием своим раздельно исполняет это всеобщее вселенское единство. То есть единство людей, как единого человека, допустим, как человечество, как совокупность человеческая, как большого человека неба, как в человечестве каждую нацию, она вроде бы раздельна, каждая нация, и в то же время это одно. Это единое человечество, как один человек. Так вот, для того, чтобы это увидеть, человек должен отвлечься от представлений, связанных с личностью, пространством и временем. Ибо присутствие Господне, как говорит нам слово, не есть как присутствие человека, наполняющего собой пространство. Но это присутствие не в пространстве и состоящее в том, что оно в максима, то есть в величайшее, и в минима в малейших. Таким образом, он сам в максима, и он сам в минима. Я знаю, что это с трудом может быть схвачено человеком, потому что ему трудно удалить идеи своей мысли от пространства. Но это может быть постигнуто ангелами, в идеях которых пространство – ничто. Мысль духовная этим отличается от мысли природной. И так как любовь, исходящая от Господа как солнце, есть сам Господь, и любовь эта – сама жизнь, то явствует, что сама любовь, которая есть жизнь, есть человек, и, следовательно, содержит в форме бесконечного все и каждое, что есть в человеке. Аминь. Интересно, чем больше человек как бы очищается от своего рода личностности, тем больше он внутренне соединяется через служение с этим. То есть человек как может соединиться с этим целым? Через вхождение в служение. То есть его личностность – это именно шлак. В шлаке единственное, что ценное – это служение. Но когда человек отдается служению, он как бы отдается чему-то чужому, не его. Ну, когда он отдается любимому делу, когда патриот отдается там служению Родине, когда человек полностью отдается служению там, своим близким, каких-то делам, он как бы постоянно, он как бы вроде раб, и в нем как бы властвуют чужие, не свойственные его личностности, указания, побуждения и так далее. Но тем более человек начинает себе чувствовать вот эту личность, потому что больше в нем присутствует Господь чище, а личностность присуща только Господу. И наоборот, чем больше человек стремится вот эту личностность в себе абсолютизировать, отделиться от окружающих, заботиться только о себе одном, о своем личностном и так далее, тем более он превращается в безличностное быдло. Вот посмотрите на современное, особенно вот на Западе, там, где каждое индивидуальное бытие так озабочено проявлением и закреплением своей индивидуальности. Если смотреться ближе, то они совершенно безликие и одинаковые. Как я знаю, там, как песчинки. Да. И тем больше, и тем меньше они себя все время чувствуют личностным, что смешнее всего. Они все тягостнее чувствуют свою зависимость. Они постоянно с этой зависимостью борются, там, от общества, людей, от окружающих. Чем больше они борются, тем больше им тяжелее от него отбиться.
Вот вы говорили о служениях. Наверное, каждый, я не знаю, вот я на протяжении там уже полгода вот этого служения как бы для себя, оно у меня проявляется. Знаете, как фотографии, так вот по времени, ну, в моей жизни, то там, то сям, то такие вот, там чернее, там светлее, я уже могу так прямо сказать, что такое служение именно, это же так просто, это жить именно по заповедям или по слову. И вот для меня иногда, вот вчера, я как бы абстрагировался от того, что печатал, не, от того, кем я был раньше, и подумал, кем я сейчас есть. И когда я вот печатал некоторые слова, которые раньше я воспринимал, как бы, что-то Господь говорит в этом апокалипсисе. о том, что что-то происходит, как будто вне. Я как бы внешний зритель, вот там, и думаю, как же оно соотносится ко мне. Вот это меня, эта вот волна, или там эти саранча, меня затронет или не затронет. Или вот что это вот возольется, это огненное там, это там ведро. Я так думаю, как же оно меня достанет, не достанет. Я в этом, не в этом деле. То вот сейчас я смотрел на эти вещи совсем по-другому. То есть я уже не смотрел на то, что оно заставит меня, не достанет, на то, что оно интересно, интересно. А я и смотрел как бы изнутри. То есть уже будучи там, как это, оно уже появлялось не как где-то и с кем-то, и я об этом знал, а уже со мной. Так интересно, то есть я начинаю понимать, что мне, во мне вот это вот происходит. Вот эти вот все такие вот моменты, которые там описываются. И как будто бы это не... вот раньше человек думает о служении, вот там у него есть добрые и плохие, и вот через слово он начинает, и живя по заповедям, начинает определять, что такое, какие служения в нем плохие, какие хорошие. Так и тут, уже когда живешь по служениям, ты уже начинаешь уже служить, уже какой-то быть именно органом каким-то божественным, который уже живет. А не то, что там на него смотришь, как на какую-то отделенную личность. И вот это, наверное, чувство единого целого, когда говорят там люди, вот человек там, в Господе, хотя все в Господе, в принципе, но он уже, есть люди, ну, все в Господе, но не каждый себя остается с этим. И вот мне так показалось, что мне уже не странно уже читать эти книги. Мне странно даже думать о каких-то неурядицах. Я просто уже живу в них. Я просто так же, как вот смотрю, он там вот, неурядица, что там самолет упал, там это, там дом свалился, там это. Я не смотрю как это на то, что оно где-то там произошло, а я уже живу в этом. Я вижу, ощущаю, я уже начинаю думать, а вот, почему это. И уже желаю изменить это через себя. То есть там жилы. Там еще более внутренне исполнять какие-то заповеди, чтобы еще, так сказать, внутренне войти, читая слово.
Но есть служение, иерархия служения. То есть самое лучшее служение — это служение внутреннейшее. То есть когда человек себя преобразует в сосуд. Самое лучшее служение — это быть сосудом для Духа Святого. И тогда это служение, если человек становится таким сосудом, то любое его внешнее служение этим исполняется. Вот, например, скажем, служение, ну вот возьмем судья, или еще почище, допустим, там, ну там, такие, как-то, они как-то связаны с обществом, например, вот есть профессии, ну вот музыкант, допустим. То есть для вечности это же бессмысленно, но судья судит тут преступников, наказывает хороших, сажает. То есть что такое для личности? Это ничего. Это, да, это только для вот конкретного общества. Но, а если это общество к вечности не имеет никакого отношения, то тоже. Но вот если судья изнутри исполнен, то есть если личность преобразована, он начинает судить более справедливо, раз, а во-вторых, более правильно. Ведь не всегда как бы абсолютное хорошее исполнение данного конкретного служения в данном месте согласуется с целым. Вот, например, допустим, у охранника служение охранять, правильно? То есть в абсолюте служения он вообще никого не должен подпускать к своему объекту охранения. Но когда оно доведено до абсурда, оно теряет свой смысл. То есть зачем же охранять? Допустим, он охраняет там какую-нибудь управление водами из водохранилища. То есть если туда допустить дурака там, или преступника, то он может смыть целые, ну, города. Но с другой стороны, если никого не подпускать, то водохранилище теряет в принципе смысл. Зачем кому нужна эта вода? А иногда бывает так, что, например, формально он не должен кого-то допустить. Вот, например, там вода, сейчас нужно спустить воду, иначе она прорвет плотину и затопит города. Формально он может подпускать только того, кому он по должности положен. Но этих нет людей, они погибли, уехали, не успели приехать. Тут подбегает человек, который может это спасти, но формально ему доступ не положен. То есть, если у этого человека в голове будет рационально, то он может принять решение, переходящее формально вот его должность, допустить этого человека и спасти все от затопления. А если в нем не будет присутствия вот этого рационального, то есть он не преобразует рационально, а будет тупой такой служак, без рационального мышления, которое только вот по инструкции
действует.
Да. Он идеально исполнит свое служение, как само в себе, но оно совершенно не будет идеальным вот в общем потоке служения. Его задача служить общему потоку, а не самому себе. Вот поэтому для человека все-таки самым важным служением является образование своего рационального мышления. То есть способность мыслить в самом себе, исходя из высших критериев, и принимать на этой основе самостоятельные решения и самоответственность. Поэтому для человека все-таки самым первым служением является преобразование вот для нас, для всех, вне зависимости от того, так скажем, священник, не священник, мирянин, там даже член церкви, преобразование своего сознание из любви к истине ради истины, в данном случае вот у нас к истине Божественного Слова. Потому что если наше сознание будет преобразовано, оно осветит наши любые служения. Вот, например, в материальном мире мы исполняем такое-то служение, потом, когда мы перейдем в тот мир, нам там будет дано другое служение. Но неважно, какое нам будет там служение дано, но там нам служение уже будет дано более соответствующему нашему внутреннему рациональному преобразованию. То есть в нашем мире, например, должность президента может исполнять мудак, которого нельзя и в ассенизаторы допустить, потому что он там все испортит. А человек действительно, который мог бы управлять государством, привести его к чему-то хорошему, может вообще исполнять там ночным сторожем работать. Потому что система не та. А в духовном мире совсем другая система. Там служения подбираются исключительно по внутренним свойствам исполняющего. Там, например, в том мире, вот, когда человек умирает, он приходит, ну, скажем, он говорит, кем ты был? Человек вспоминает, говорит, я был президентом. Его ставят президентом, а у него нет внутренней мудрости исполнения своей должности. И дела начинают идти плохо. Ну, в том сообществе, где его начальником поставили. Его мало того, что изгоняют, его еще и очень жестоко наказывают за обман. Какой же ты президент, если ты внутренний президент? И наоборот, приходит человек, который... там вас спрашивают, кем ты был? Там вот сторожем работал, вас ставят сторожем. Смотрите, хорошо исполняет сторожа. Но из него придет, он там что-то сделал еще там. Вот, но опять же пустил человека, чтобы он вовремя беду присек. Ну, как в этом примере. О, у него уже рациональность выше сторожа, может ему поручить более, так сказать, высокую должность. И он начинает очень быстро подниматься, пока не находит должность, адекватную его, так сказать, внутреннему расположению. Это как он в той притче, помните, что садитесь за стол на самое нижнее место. То есть не стремитесь к высоким должностям, берите то, что вы чувствуете, можете потянуть. Потому что если окажется, что вы способны потянуть больше, то вас с почетом пересадят на это место. Если же вы сразу возьмете большую должность, то вас пинком спихнут туда, на самую нижнюю. Обычно вы, почему? Там все-таки находят адекватно. Да. Потому что в том мире как бы все-таки мир максимально рациональной пользы. Просто если человек вообще ничего не может исполнять, а человек, например, ну вот яркий пример, там, вот он стал чиновником каким-то высоким в нашей системе. Он получает хорошие деньги, там, я знаю, взятки, не взятки, даже не взятки, но просто там на серых заготовках все бабки делают. И он не чувствует необходимости совершенствоваться. Зачем? Он и так уже хорошо живет, правильно? Зачем ему что-то читать, о чем-то думать? Даже в своей должности зачем совершенствоваться за те же деньги? Что он будет совершенствоваться, что нет, ему все равно деньги уже заплачены. Каждый месяц будет платить. Он только смотрит, чтобы его не спихнули в свою должность. Ну и у нас вообще умение исполнять должность слабо связано с твоей способностью на ней удержаться. И вот он начинает под конец вообще ничего не уметь. Потому что на самом деле без, ничто не так не развращает и не уничтожает человека, как без денег. Это вот строительство внутреннего, это очень тяжелый труд. А вот ломать не строить. Человек, который, кстати, начинает с очень неплохого внутреннего мира, Если он будет последовательно предаваться безделью, он может себе это элементарно разрушить. И очень быстро, гораздо быстрее, чем он устроился. То есть колесо не может стоять на месте, оно или катится, или падает. И вот поэтому все-таки самое высшее, самое главное служение – это служение, направленное на строительство сосуда внутри нас.
Ну, четкий вопрос. А насчет вот, природных побуждений, да, вот они должны как-то согласовываться с этим служением? Ну, я имею в виду. Вообще, вот, например, мы выбираем профессию с самого начала. Или, там, сначала как бы для нас выбирают эту профессию. То есть оно может согласовываться с нашим природным побуждением?
А может не согласовываться. Но важно не то, какая наша профессия сейчас, а то, как мы внутренне расположены ее выполнять.
Ну что, например, бывает вообще любил музыкантом, был музыкантом, он учился и работал даже музыкантом, закончил консерваторию. Потом прошло 3-4 года, он пошел в адвокаты, все, закинул это, и теперь он адвокат.
Ну, бывает, то есть, потому что внешняя профессия, да. Все, включая сюда и профессию священника, кстати. Они все достаточно отдельны. То есть сами по себе они не представляют для себя ничего очень высокого. А у людей, опять же, может быть расположение. Например, вот и музыкант хорошая профессия, и адвокат хорошая профессия. Ну, если особенно если не вдаваться в денежные.
Потому что там есть такая вот цитата, что вот, если человек нездорового духа, если он занимается нелюбимым делом, в таком что-то таком духе, там есть такая цитата.
Не, если он вообще никаким делом не занимается.
А, если вообще никаким?
Да.
Это
да, вот я сегодня, кстати, видал эту статую. Человек нездорового духа, если он не занимается полезным делом.
То есть это не играет роль, в принципе. Это,
да.
То есть, ну ясно. А у меня еще один такой вопрос. Уже
человек приходит. Как бы правильно стремится к лучшему. То есть мысль найти себе профессию по душе и так далее. Но это не принципиально. Главное не то, что ты делаешь, а как ты.
Потому что да, тут может быть сложиться принцип, может быть я не этот, а может я там судья, там,
Но это определяется вечность. То есть в вечности человек находит свою определенную профессию.
И еще у меня такой, ну это чуть-чуть другой вопрос. Просто у меня уже несколько дней, как бы, ну, может быть он чуть-чуть в сторону, но вот там есть, как же, вот мы как бы вот из буквального смысла то, что мы как бы извлекаем. Постоянно из Писания, мы как бы ищем что-то там, извлекаем вот то, что мы, например, говорили из Нового, из Старого Завета, извлекаем какие-то рациональные, ну вот, как бы конвертирование в Новый, в Третий Завет. И, значит, вот это происходит. Но сказано, что это не есть духовный смысл, а если это есть только, как бы духовный смысл все равно как бы внутри находится. У меня такой вопрос в таком случае, как бы, ну, вы сказали, да, вот это все существует для рационального. То есть, получается, степень этого рационального тоже существует. Для чего мы тогда этим всем вообще занимаемся? Вот, я имею в виду, там, наверное, вот это рациональное еще имеет, вот это какие-то возвышения, что ли. Ну, вообще, для чего это нужно? Так, потому что чуть-чуть, ну, как бы, вот есть такое.
Ты понимаешь, вот смотри, первые читатели Небесного Чтения, вот самые первые, они же ничего об этом не знали там. О том, что они не вдумывались в вопрос, в каком смысле это слово. Они не было просто слово, это абсолютно истина. И они пребывали просто вот в чистых видимостях. Но в них присутствовал внутренний смысл. Почему? Потому что они были, ну, настоящих. Потому что они исполняли заповеди и были исполнены Духом Святого. Но потом начинается дьявольское искушение. То есть приходит дьявол, начинает искушать. А вот смотри, вот мирские науки развились, а Сведенбург был всего лишь, так сказать, ну, ученым своего времени. Вот видишь, его идеи нашли отражение в его книгах, там они берут, например, книгу, где написано, что там с полом растений связана такая научная идея, которую современная наука опровергла. И начинают подзуживать, что вот мы кое-что слово Божие, если там неправильное выражение. И начинают лихорадочно пытаться искать ответ, то есть, чтобы дать этому искушению. То есть это в борьбе с дьявольскими искушениями, оно предъявляет все новые и новые, более хитрые аргументы, а как бы отвоюясь в ней, появляются все новые и новые рациональные заслоны. И в соответствии с этими заслонами уже по-новому пребывает Святой Дух в человеке. И, соответственно, открывается внутри человека внутренний смысл. То есть Святой Дух одинаков, что в тех первых, что в нас. Хотя он по-разному для нас вроде бы открывает смысл слова буквально Третьего Завета. Но внутренний как был тогда такой же, так и сейчас остается такой же. Может быть, на уровне рационального мы для осмысления присутствия этого внутреннего смысла приблизились больше, чем те, что раньше, но это меняет только осмысление его именно на рациональном уровне, но не меняет его суть. Потому что внутренний смысл всегда один. Даже более того, и у тех первых христиан, кому Господь его давал, он все равно был одинаков.
Это получается, как вот сделано.
Да.
Ага. Сегодня мы затронули еще одну тему, которая важная, но в крайнем случае для 2-3 человек нашей церкви. То есть мы говорили о том, как Господь попускает и как ограждает, например, большего зла. И таким образом, например, на примере Иова. То есть если бы он нам помог, как мог, то мы бы были в минимум состоянии Иова. Так у нас вот, например, в церкви есть люди, которые, в определенное время, бывают в таком состоянии, и есть выход, например, поехать куда-то и так далее. Вот здесь же дано, даже в сегодняшнем доктринальном классе, дан ответ на то, чтобы искать где-то извне лучшего, это не в смысле там пищи духовной, а лучшего в смысле пищи материальной, то есть это заработки, уезжая, это же отрываясь от этого, я не знаю, может человек, выехав на год или на два, может просто и не вернуться в это свое, например, духовное лоно.
Ты понимаешь, духовное лоно внутри человека, не снова.
Едет-то он же не заради там спасения духовного.
Ты понимаешь, человеку как бы не запрещено заботиться о организации своего. То есть если это разрушено материальное, то он может не смочь сделать ничего и духовного. Например, о семье надо заботиться. Это не связано. Я имею в виду, что принцип ни от чего не отказываться, ни от чего не напрашиваться. Если человек может улучшить свое материальное положение, которое бедственно, в этом ничего такого нет. Это не, от этого духовность не страдает. Духовность страдает в том случае, когда человек это делает только ради улучшения материального положения. То есть когда для него это становится самоцелью, а духовное тогда вообще исчезает. У него может это развиваться параллельно, он занимается улучшением материального положения, но не забывает о духовном совершенствовании.
Но часто оно затягивает.
Я, например, вот там вот, я играл там в цирке, например. Здесь я играю один, а там целый оркестр. Там было совершенно по-другому. Там, здесь нет мне такой возможности. Например, даже в этом же коллективе сыграть нет такой возможности.
Или второго хуже всего затягивает без денег.
Вот, например,
есть деньги, дающиеся без труда.
Я вам одно скажу, я побывал и за рубежом, и внутренне посмотрел на то, что там, например, каким образом я там зарабатывал, как это состояние. И вот я вам скажу на собственной шкуре, что, например, вот эти вот выезды или искания где-то что-то лучшего, они приводят к худшему. Потому что ты отрываешься, казалось бы, ты хочешь помочь семье, и отрываешься от нее уже. Это для семьи. Брать с собой эту семью тоже невозможно. И получается, ты за счет материального ухудшаешь что-то такое
внутреннее. Ты понимаешь, это все хорошо, когда все хорошо.
Можно всегда найти даже в этом месте, даже любая работа, мне кажется, для человека, который желает работать, найдется везде. Но не так. Но не будешь, богатым. Но на прожитие...
Божественное, Господь никогда не помогает человеку вопреки обстоятельствам материальным. То есть он никогда не нарушает собственные законы, даже природные, чтобы помочь ему материально. А соответственно, как в том анекдоте о старушке, которая сидела на крыше, мимо проплывала лодка, прилетал вертолет, она отказалась садиться, она говорила, я жду, что мне мой Бог поможет. То есть у нас тут, на Украине, сейчас ситуация общества разрушена. В том числе и возможность заработать. Причем далеко не всякий может найти себе работу, но тебе там проще, ты плиточник, ты всегда найдешь.